Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович, с днем рождения.
Спасибо большое, всех сердечно приветствую. Спасибо за поздравление.
Вот просто приятно, когда неделю назад поздравляешь с именинами, потом с днем рождения. С чем бы вас еще поздравить?
Через неделю.
Придумаем. Ну, не знаю, что можно придумать. У нас неделя такая специфическая грядет. У нас Успенский пост начинается, если вы забыли вдруг.
Нет. Ждем, уже не дождемся.
Да, как-то с мясоедами летом не разбалуешься. Только что-нибудь поешь, и уже хватит. Но на самом деле тут настрой постовой буквально с самого начала недели, потому что заговенье во вторник, не в среду, среда так и так день постный. Но мне хотелось, знаете, о чем поговорить? О том, что, о чем мы очень часто забываем именно Успенским постом, потому что Успенский пост – это август, это лето, это изобилие всего на свете вкусного, ароматного, красивого, замечательного. Это каникулы или отпуск. И на этом вот фоне еще нас радует церковный календарь, который в августе просто изобилуют праздниками такими, к которым мы с детства привыкли, которые мы очень любим, начиная с 1 августа, память преподобного Серафима Саровского, и дальше вот такой настрой праздничный идет на весь месяц. А на самом деле пост – это все-таки всегда память о кресте. И как раз начало Успенского поста – это такое сугубое напоминание, помимо того, что начинается пост праздником в честь креста, происхождения честных древ животворящего креста Господня, но и в среду церковь празднует память священномученика Вениамина, митрополита Петроградского. И в этой связи невозможно не вспомнить вообще о новомучениках, и о отце Вениамине, владыке Вениамине отдельно, потому что, мне кажется, наше большое упущение в том, что мы с нашими новомучениками плохо знакомы. Даже со священниками, когда начинаешь разговаривать на эту тему, все понимают значение новомучеников, но персонально, вот так, чтобы полюбить и узнать, и стремиться узнать поближе именно как человека, это бывает очень редко и очень жалко. Потому что помимо непосредственно подвига и непосредственно мученического венца, как правило, это потрясающая жизнь, который очень многому может научить, причем именно нас и именно в наши дни.
Ну, тут можно только подхватить все сказанное, и слава Богу, что мы настойчиво продолжаем к этой теме возвращаться и в наших разговорах, и вообще в эфирах «Радио Веры». Вот ФОМА много-много лет назад взял эту линию на рассказ о новомучениках. Те, кто знаком с нашим бумажным изданием, знает, что в каждом номере ФОМы, в каждом, есть обязательно рассказ о ком-то из новомучеников. У нас эту рубрику много лет ведет архимандрит Дамаскин Орловский, человек, который наряду с другими, конечно, людьми, но очень много сделал, он, может быть, больше многих, для прославления новомучеников. Он обретал мощи многих из них, у него очень много статей, книг. Он, кстати сказать, он доктор наук исторических, он защитил докторскую диссертацию вот, по теме, связанной с новомучениками, и автор житий, и отдельных жизнеописаний больших. И, конечно, я думаю, что это тема, которая для нас является и вдохновением, и, в общем-то, одновременно упреком, потому что я совершенно согласен с тем, что сейчас было сказано, что мы очень плохо знаем наследие новомучеников, причем есть такая мысль, я ее, кстати сказать, слышал от отца Дамаскина как раз, он говорил о том, что мы же почитаем, любим новомучеников не потому, что они мучились, а потому, что они любили, то есть они явили своей жизни вот пример следования Евангелию, евангельскому призыву. И у нас, вот, слава Богу, у нас есть почитание царских страстотерпцев, но оно тоже как-то оттеняет вот, своеобразно, как мне представляется, то, что вот оно сложилось. Да, вот если говорить о почитании новомучеников, то здесь все, к сожалению, не так. Да, хотя, действительно, я должен признаться, я сам, естественно, вот, тоже очень мало и плохо знаю, но, ну, скажем, просто так сложилось, что один из исповедников, священный исповедник Роман Медведь, это, ну, значимый очень человек для нашей семьи, и мы вот сына крестили вот в честь ему, и у него, кстати сказать, память 8 сентября. И вот поскольку там многие события у нас связаны с ним, вот его жизнь я более-менее себе представляю, поскольку вот мы изучали, читали, сыну читали, и мощи его находятся в храме на Таганке. И, конечно, это удивительный человек, и таких очень много. И, кстати сказать, вот отец Дамаскин, которого я упомянул, он ведь не только писал о новомучениках, он издавал труды новомучеников тоже. Вот Фадея Успенского и, ну, многих других выходило собрание текстов. И это тоже, вот есть еще и духовно-интеллектуальное наследие новомучеников, которое тоже нам очень плохо известно. И оно даже, в общем, наряду вот с огромным количеством книг, которые сегодня издаются, пожалуй, тоже, вот, что называется, не в первых рядах.
Но, возможно, еще и потому, что очень мало что сохранилось из рукописей, относящихся к советскому периоду. Может быть, что-то из дореволюционных, да, а хранить рукописи, сами вы понимаете, в тех условиях, конечно, было, да, достаточно сложно. И обидно, потому что огромное наследие богословское наших эмигрантов, это замечательно, что оно есть, но все, что было выстрадано и передумано здесь внутри, оно вот как-то очень пунктирно и через большой труд открывается. Но, может быть, просто мы, как было сказано классиком, ленивые и нелюбопытные. Может быть, стоит потрудиться?
Это, безусловно, так, к сожалению. Но я бы еще вспомнил то, что не раз вспоминал, в том числе и вот в наших разговорах в этой студии. Когда-то я беседовал с Мариной Андреевной Журинской, нашим замечательным лингвистом, философом, культурологом, богословом, издававший журнал «Альфа и Омега», и вот мы с ней обсуждали эту тему, почему. И она с горечью сказала, что, ну, понимаете, говорит, вот понятно, есть святые, у которых понятно, что просить. Да, ну, причем это ни в коей мере никаким образом нельзя рассматривать как упрек в сторону святого, это упрек в нашу сторону. Да? Ты отправляешься в путешествие, святитель Николай, значит, все, и молебен отслужим, и молитву прочитаем, и помолимся. Вот. А что, говорит, просить у новомучеников? Да? Ага, ну, укрепление в вере. А мы ищем этого укрепления в вере. Мы осознаем, что это тоже требует молитвенной поддержки, там, молитвенной помощи. Вот. И это вот такой, с горечью, как мне кажется, она произносила эти слова. Я очень хорошо это запомнил. Вот. Действительно, мы вот там служим молебно, заказываем, да, молебно просим священников отслужить. Любого священника можно спросить, сколько молебнов новомучеником, да, вот приходят и просят послужить. Но это же большая редкость. А это о чем говорит? Это говорит о том, что вот в эту ткань сегодняшней церковной жизни это почитание не вплетено естественным образом. Да, что это вот, ну, есть общие церковные праздники, дни памяти, понятно, что это все звучит Слава Богу, это и, ну, естественно, и правильно так и должно быть, но вот я немножко о другом, другой стороне церковной жизни говорю, это, конечно, важно. И, кстати, сказать, вот сейчас немножко в этом смысле ситуация, конечно, изменилась, в том плане, что лучше и больше знают, но я помню, мы даже писали об этом в Фоме, это было, наверное, лет 20 назад, когда мы провели такой небольшой опрос среди студентов, аспирантов московских вузов. Ну, он, может быть, не небольшой был, но довольно репрезентативный. Мы вообще тогда говорили не только о новомучениках, а вообще о гонениях. Там просто вот что такое Бутовский полигон, мало кто знал на тот момент. И это тоже, в общем, такой укор, конечно, мне кажется.
Нас сейчас знают?
Ну, сейчас я надеюсь, что больше, хотя, видите, у нас постоянно идет вот эта вот та особенность русской культуры, которая именуется постоянная рефлексия, постоянное задавание себе вопроса и поиски ответа на него, кто мы, и так далее, он же предполагает и переосмысление прошлого. И поэтому все наши вот, там, не знаю, от Ивана Грозного до Сталина, всякие там, каждый новый божий день переосмысления, что это было, там, хорошо это или плохо, чего там больше, белого или черного, оно, в общем, в этом смысле не оставляет нас в покое, но я вот считаю, что какие бы ветры здесь ни дули, и, безусловно, там в свое время церковь много сделала для того, чтобы провозгласить вот эту важность примирения исторического, да, но понятно, что есть тема, от которой мы никак и никогда не можем там ее забыть, отступить куда-то в сторону, да. Мы знаем, что гонения были на церковь, на веру, и об этом свидетельствует память, вот память новомучеников. Эти гонения были страшными, они были масштабными, и когда сегодня порой даже из уст каких-то людей, от которых совершенно этого не ожидаешь, звучит, что да нет, все, в общем, не так плохо, и, ну, вплоть до там банального, да, зря никого не расстреливали, то это, конечно, то, с чем никак и ни при каких условиях нельзя согласиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, я вот тут смотрела новости церковные и увидела анонс Международного фестиваля «Вера и слово», но почему сейчас? Ведь он будет только в октябре.
Ну, это новости кто-то, наверное, написал. Почему? Скорее всего, инфоповодом было то, что мы опубликовали анкету участника. Это же все загодя делается. Фестиваль действительно будет, Бог даст, вот, по благословению Святейшего, пройдет 16-18 октября в Москве. Но чтобы он прошел 16-18 октября, нам нужно до 1 сентября закрыть регистрацию. А чтобы ее закрыть до 1 сентября в такой большой церкви, как наша, это же общецерковная, фестиваль, нам нужно, мы даже, я бы сказал, чуть-чуть, может быть, поздно, ну, чуть-чуть опоздали, не сильно, но опоздали с открытием. Поэтому я думаю, что просто кто-то увидел новость о том, что пройдет фестиваль, вот анкета, заполняйте, она была на наших ресурсах, и, видимо, сделал новость, что вот анонсировал фестиваль, может быть, без акцента на то, что здесь смысл публикации был в открытии регистрации для участников.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что это фестиваль, который проводится раз в два года, и он собирается для тех людей, которые так или иначе сотрудничают в СМИ, независимо от того, это церковные СМИ или это светские СМИ, но так или иначе затрагивают общую для тех и других тематику.
Ну, в первую очередь, конечно, все-таки это церковные участники у нас, более того, не только СМИ, но и пресс-службы, то есть те, кто, так сказать, зеркально, да, в зеркальном положении находится по отношению к журналистам. Я бы, наверное, сказал, что ввиду того, что вот первоначально этот фестиваль делал, ну, то есть сначала он был, кстати, еще до, так сказать, до нас возник, а потом в 2009 году, когда был создан синодальный информационный отдел организации фестиваля, легла на наши плечи, а когда в декабре 2015 вот объединили два отдела, информационный и по взаимоотношению церкви с обществом, то, в общем, мы стараемся, поскольку это объединение в епархиях во многих произошло, мы стараемся, чтобы и тематика вот, церковно-общественного, церковно-государственного диалога тоже в рамках фестиваля происходило. Поэтому если он изначально был фестиваль православных СМИ, такой был акцент, то сейчас просто это скорее вот медиа, медиа-общество, там государственные, взаимодействие с государством, то так или иначе отражены, хотя вы абсолютно правы, конечно, в первую очередь это медийная тема, и мы, конечно, будем стараться, чтобы была какая-то преемственность тем, но это вот несколько сотен человек, обычно 400-500 человек со всей церкви собираются несколько дней.
Я помню, даже как-то пришлось поучаствовать, мы давали с Калом Митричем такой мастер-класс, да, по контактам с светскими СМИ. Но я не уверена, что сейчас это актуально, потому что все как-то у нас развивается волнообразно, и после такой тенденции, когда в светских СМИ старались разобраться в тех новостях, которые так или иначе они публикуют, и эти новости касаются каких-то сторон церковной жизни, ну, хотя бы обращаться за какими-то комментариями и в чем-то советоваться, то в последнее время снова волна пошла в другую сторону, и судя по тому, что попадается мне, ну, положение, если не совсем печальное, то близко к этому, потому что очень много каких-то совершенно, ну, позволю себе вольность, совершенно дурацких заявлений. Опять стало достаточно популярным много раз обсуждавшаяся нами формула «церковь в церкви считают», когда ловится один какой-то замученный требами и прочими делами батюшка, ему задается вопрос, он ошарашенный что-то отвечает, после чего выходит публикация, что вот церковь считает то-то и то-то.
Ну, справедливости ради, все-таки чаще такие заголовки являются результатом высказываний не замученных батюшек, а некоторых священников, активных блогеров, которые при этом никак не уполномочены на то, чтобы озвучивать позицию церкви, но при этом достаточно активные и порой, к сожалению, не стесняются вот в выборе каких-то богатых метафор, уж очень богатых и своеобразных, или это происходит на проповеди, видео оказывается в интернете, и уже по интернетовским записям это цитируется, как правило, конечно, вырванное из контекста, тут много этих, но вы знаете, я бы все-таки, если говорить о действительных вот сложностях, я бы сказал, что, конечно, ввиду того, что изменилось очень общество, там жизнь изменилась наша, и очень сильно изменили информационные технологии, медийную среду, конечно, проблемы, которые нам приходится решать сегодня, они совершенно другие, не похожие, скажем, на проблемы, которые были в 90-е годы, когда вот я пришел в эту историю и попытался в ней разобраться, потому что что было в 90-е, даже в нулевые, ну, поправьте меня, если я, может быть, здесь слишком какие-то категоричные буду делать заявления, но тогда основная проблема, поскольку, во-первых, ничего не было, было, чтобы хоть что-то было, во-вторых, как только что-то появилось, чтобы это было на уровне светских СМИ, да, что вот есть светские СМИ, где работают профессионалы, а есть вот новые наши православные СМИ, и мы должны добиться того, чтобы нас воспринимали всерьез, да. Это действительно была проблема. Я даже помню, мы сидели и думали, вот нам что делать, выращивать там условно сейчас своих там Михаилов Леонтьевых или надо воцерковить Михаила Владимировича. Вот, но вопрос в том, что сейчас, по крайней мере, если мы возьмем вот главные, большие, масштабные, серьезные проекты, связанные с вот реализацией православной тематики, православными людьми, там «Радио Вера», «Канал Спас», проекты Фомы, то я не вижу, в чем профессионально они уступают проектам светским. Да? То есть у нас сейчас нет проблемы, ну, есть, может быть, общее там финансирование, да, которого всегда не хватает, и всегда можно сказать, вот было бы у нас больше средств. Но с точки зрения того, что мы умеем, да, в том числе и потому, что я знаю там коллеги из Веры, и мои вот коллеги из Фомы очень много консультируют, в том числе и многие светские проекты. И даже по, вот если посмотреть на систему получения грантов, да, почему мы православный проект часто побеждает? Потому что не научились делать профессионально свое дело. А проблема сегодня у нас не отличная от светских СМИ, да, а у нас общая. Настолько изменилась информсреда, что вот здесь непонятно, что с этим делать, да? Как вот этот некий даже не профессионализм, который вроде бы есть, а вот как добраться, добираться до людей в этих новых условиях, да? Уж в 100 тысяч 500 миллионный раз приведу этот пример. Проводят опрос 500 московских школьников, у них 409 любимых блогеров, да? То есть, ну, фактически, чуть-чуть, так сказать, округлим, да, у каждого свой. Это же как вот нам... И они больше никого не смотрят, или смотрят преимущественно этих. Вот это вот, как справедливо говорит Илья Александрович Кузьменков, главный редактор «Радио Вера», да, эпоха больших вот этих мейджеров, которые там на сотни миллионов людей вещали, создавали культурные тренды и так далее, она прошла, она в прошлом. Да. Сейчас все индивидуализируется, и сейчас уже у нас у каждого своя... Не просто там у групп людей свои медиа-картинки, а у нас у каждого из нас, и дальше это, я думаю, что будет только по этому пути идти, у нас просто будет своя медиа-картинка, индивидуальная. Да? Это, знаете, как вот я на днях общался с одним коллегой своим, который занимается экспертными вопросами, ну, связанными там с военно-техническим сотрудничеством. И он говорит, вот мы выпускаем журнал, там, допустим, и в нашем журнале есть там про военно-техническое сотрудничество морское, там авиационное, там сухопутное и прочее, в каждом номере. И вот люди подписываются, но многих интересует только что-то одно. И вот сейчас новые технологии плюс искусственный интеллект позволяют мне просто, вот интересует, если тебя интересует одно, я просто могу теперь, причем не затрачиваясь финансово так, как сейчас, вплоть до того, что индивидуальный делать вот этот журнал для человека, который вот ему интересно только военно-техническое сотрудничество в морской области. Вот он и будет себе каждую неделю получать номер специальный, для него сделанный. Вот, вот условно говоря, вектор вот такой. Да, но что с этим делать, как это осмыслить? Вот в нашем случае, когда мы говорим о средствах массовой информации, они же потому и названы массовыми, что они вещают на массы, причем одновременно. И вот как тут быть, да? Вот это, конечно, мы не то чтобы на пороге, а вот мы уже за этот порог перешагнули, и все настолько быстро, радикально меняется, причем с, как правило, неоправдывающимися прогнозами. Нас, помните, сколько раз хоронили радио, в том числе и когда вот радио «Вера» выходила из интернет-вещания на FM-диапазон, говорили, ой, что вы делаете, это все, и осталось жить там пару месяцев. И прогнозы многие не сбываются. Поэтому сейчас вот, мне кажется, вот тяжесть вот эти, вот сложность решения этой проблемы, она перевешивает все остальное.
Но это, скажем так, внутренние проблемы, внутренние вопросы для тех, кто работает, да, профессионально, причем именно в религиозных каких-то изданиях, ну, в той или иной степени религиозных. Но ведь где-то лет 10 назад многие федеральные СМИ старались открывать у себя религиозные отделы, причем не потому, что сильно интересовались этой тематикой, но понимали, что в многоконфессиональной стране, где еще все так перепутано с этими потоками мигрантов, с этими странными взаимоотношениями разных общин, чисто в познавательных целях, чтобы простой человек хоть приблизительно представлял, что вообще происходит, нужны хотя бы несколько профессиональных людей, которые разбираются в тематике. Ну, как вот отдел культуры есть, там есть специально обученные люди, которые более-менее разбираются в современных тенденциях в живописи, музыке, там, в литературе. Но эта тенденция не удержалась. Как это не прискорбно. Я так уверенно об этом говорю, потому что прошла это все вот собственным горбом. У меня был как раз опыт сотрудничества именно в таком отделе, и я видела, как с каким огромным трудом пытаются скрестить ежа и ужа, и ничего из этого не получается.
Но вы знаете, я бы сказал так, вот все-таки, может быть, там вопрос отдельных редакций действительно как-то вот переосмыслен, но мы же считаем, я имею в виду, мы мониторим религиозную тему. А объемы, вот масштабы, объемы, масштабы, как угодно назовите, это тема, присутствие религиозной тематики, в том числе, или в первую очередь у нас в русскоязычных СМИ, православной тематики в СМИ не сокращается никак. И есть уже совершенно понятная и устоявшаяся история, когда, если даже вот на моем веку, вот 16 лет я занимаюсь этим внутри церкви, а если вначале нам приходилось инициативно добиваться, чтобы тот или иной праздник, там, ну, конечно, на тот момент уже это не касалось там Пасхи и Рождества, но все остальное, да, то сегодня это, конечно, там, условно говоря, там, за неделю до Дня Крещения Руси в этом году мне уже звонили коллеги из разных СМИ, включая там тех, кто как-то занимается организацией их работы, что, ну, вы же помните, что у нас 28 июля на носу, что у нас в этом году будет, да, нам нужно медиаплан там делать и прочее. Поэтому все-таки, если говорить о традиционных СМИ, то здесь, может быть, где-то там закрыли редакции или там не стали привлекать отдельных профессионалов на это, может быть, это и так, а где-то, кстати, это напротив, но то, что тематика присутствует и нет вопросов к тому, что это должно обязательно быть, то здесь... Причем это же, понимаете, вот посмотрите, скажем, сейчас понятно, что тема номер один сейчас и в медиа в том числе, по этим же причинам, это специальная военная операция. Да. Ну, регулярность, которой в связи с специальной военной операцией звучит тема военных священников, военных подразделений, которые взяли себе имена святых, о том, что у нас люди разных религий вместе защищают Родину. Это же тоже вот естественным образом присутствует. Поэтому мне кажется, что вот на сегодняшний день вот таким образом обстоят дела.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ.
А можно я еще к нашему прошлому вот разговору, пока
вы не начали новую тему? Да, пожалуйста, пожалуйста.
Я просто хочу отреагировать на то, что вот было сказано, что есть вопрос, конечно, профессионализма, ляпов и прочее. Вот это действительно проблема не уходит. Да, и вот то, что тема, скажем, развивается, присутствует и становится обязательной, автоматически не означает высокого профессионализма и того, что специалисты становятся. Тут я согласен, как раз-таки, я не хотел бы, чтобы это звучало так, что я считаю, что этой проблемы нет. Более того, это как в средствах массовой информации, так и вот в том, что принято называть средства массовой коммуникации, в кинематографе. Я вот сейчас смотрю один сериал, в котором, ну, там события конца 19 века показаны. Ну, неплохой сериал, не хочу там делать рекламу или там, чтобы это звучало упреком, потому что то, о чем я скажу, как раз из серии проколов, да, профессиональных. И вот там показывают, значит, какой-то эпизод, и потом камера так от главного героя уходит на окно, а на окне стоит несколько красивых икон, а это где-то там, условно говоря, 1894 год, среди которых икона преподобного Серафима Саровского, до канонизации которого еще почти 10 лет. Да? И, ну, как, понятно, что консультант либо отсутствует, либо зря, значит, получает продуктовую карточку, вот, и понятно, что люди сказали: о, красивая икона древняя, давай поставим, давай, ну, снимем. Ну, вот это, конечно, не добавляет, так сказать, очков тем, кто этим занимается. Ну.
Этот фестиваль «Вера и слово» в состоянии каким-то образом повлиять на расстановку сил?
Ну, смотря каких, я могу сказать, что вот то, что у нас было, безусловно, интересно, практически полезно и влияло определенным образом, это то, что у нас на предыдущих фестивалях уже не единожды у нас был предпремьерный показ художественных фильмов на тематику, вот, затрагивающую, ну, в общем, религиозные темы. И вот и «Страсти по Матвею» показывали, и «Непослушник» показывали на фестивалях предыдущих. И я думаю, что для команд, которые это снимали, это было очень ценно, потому что там такая концентрированная целевая аудитория. Ну, представьте, сидит там 500 человек, по меньшей мере половина священников. Поэтому они в таком, как раз-таки режиссеры там, они все очень ценили вот эти встречи, вот, потому что они получали какую-то обратную связь, и, в общем, наверное... Ну, кстати сказать, для меня, вот, например, было неожиданным, потому что я думал, что какая-то будет реакция более такая критическая, там, вот, ну, может быть, потому что у меня, в силу того, что мы этим занимаемся, тоже я имею в виду, фильмами и взаимодействием с творцами. И, может быть, здесь у меня... И моя задача как раз, чтобы не было каких-то вот там... ну, и ляпов, и чего-то посерьезнее, то, может быть, я чрезмерно иногда там дую на воду. Вот. Или на воду, как лучше сказать. На воду или на воду?
Пускай будет и так, и так.
Дую на воду, да. Вот. Но вот, но думаю, что мы, конечно, там как-то все это влияло.
Ну, будем надеяться, что взаимоотношения светских и религиозных СМИ будут все лучше, лучше и лучше, и в результате наступит полная гармония и счастье.
Как раз перед апокалипсисом, да.
Ну,
аккурат перед концом света.
Это уж как получится. Да. Ну, что я могу вам сказать? Не только у вас бывают дни рождения.
Да, удивительно.
Да. В этом году у нас ведь юбилей удивительной женщины, которая не думала и не гадала, но вдруг стала вот мировой знаменитостью, определяющей настроение умов ни одного поколения. 60 лет исполнилось в этом году Джоан Роулинг. Угу. И в связи с этим очень забавный опрос провели книжный сервис «Литрес» и сеть «Читай город». Они опросили свою аудиторию на предмет, хотели бы люди иметь магические способности. Mm-hmm. Вот, и 96% россиян хотели бы их иметь. Как выяснилось.
То есть, как же, что же у них там прям плебисцит, что ли? Вот, сколько, да, они опросили там людей?
Я не знаю, я цитирую по сообщению ТАСС, естественно, это выжимка, но мне показалось забавным то, что люди, которые читают книжки, поскольку среди них опросы производили, получились очень интересные результаты. Значит, с помощью волшебства россияне хотели бы улучшить жизнь 18%, путешествовать во времени 17% и упростить повседневные задачи целых 15%. А на первом месте из магических навыков для опрошенных умение телепортироваться – и дальше по популярности, значит, способность говорить на всех языках и исцелять людей. Вот такие ожидания от магии и волшебства, к которым, как выяснилось, читающая публика относится с большим уважением. И все это на фоне того, что в марте в Госдуме был внесен законопроект о запрете в России эзотерических услуг, включая астрологию и магию. Вот такой интересный у нас... У нас период начался. Народ требует волшебства, а законодатели говорят, что вот сейчас все запретят.
Ну, я не думаю, что законодатели входят в те 4%, которые там не хотели бы обладать. Я думаю, что это, знаете, как сейчас модно говорить, это другое. Но в данном случае это действительно другое, потому что, вот, по крайней мере, из того, что вы прочли, совершенно понятно, что вот как-то с такой предельной серьезностью воспринимать результаты этого опроса и говорить, что вот как же так, люди совершенно не понимают там опасности магизма и прочее, наверное, не стоит, потому что, когда человек говорит, что я хотел бы обладать сверхспособностями, чтобы исцелять людей, ну, скорее это проявление там сочувствия, там сострадания какого-то, ну, и вот хорошо было бы, да, в волшебной сказке, в конце концов, мы же не запрещаем, никто их не отменял, вот, да и в вере люди нередко просят чудо, надеются на него, особенно если это связано там с исцелением. Поэтому мне кажется, что вот приведенные цифры, не знаю, как там получилось 96%, если там везде по 15-17, вот, те там конкретные отдельные способности хотели бы. Ну, в общем, условно говоря, здесь, я думаю, что это немножко разные... Ну, когда тебя спрашивают, хотел ли бы ты, знаете, вот так, это все равно, что сказать человека, опросить людей. Вот я был на одном интервью, где одни и те же вопросы всем задают. И вот там, какую, если бы вы снялись в художественном фильме, какую роль вы хотели бы сыграть? То есть понятно, что там, ну, тоже, наверное, 96% тех, кто это интервью дает, они какую-то роль называют, да? На основании этого делать вывод, что 96% жителей России хотят быть актерами, наверное, не приходится, да? То есть постановка вопроса такова, что, в общем, тут легко не вполне дать такую, не то чтобы даже интерпретацию, ну, наверное, интерпретацию, да, или какие-то выводы можно сделать, которые не характеризуют отношение человека, потому что чтобы вот, если мы об этом говорим, да, если сказать, что как же так, почему вы так относитесь к магии, это же, в общем, нехорошо, да, я думаю, что если поставить немножко вопрос по-другому, то, конечно, 96% там не будет, хотя в целом я считаю, что проблема, конечно, есть, и то, что законодатели пытаются сделать в этом, есть и реакция на эту проблему. Другое дело, что мы как раз поддерживаем эту инициативу, не раз говорили, я тоже говорил, что, конечно, здесь мало одних запретов, и все равно просвещение, в том числе и религиозное, в области религиозное, образование в области религии, это лучшая такая прививка от вот такого дурного бытового магизма, точнее, стремления к нему, и траты денег, да, все это.
Ваши дети выросли на Гарри Поттере, или же они как-то счастливо избежали этого?
Ну, они точно не выросли на Гарри Поттере, у нас никогда не было какой-то такой вот, я не замечал, чтобы они как-то особо к нему относились, но они, конечно, видели. Я, кстати, даже не знаю, читали ли они книжки вот про Гарри Поттера, при том, что они как-то что-то все-таки читают. Что-то и продолжается у нас, я вам говорил же, в прошлый раз, что я вот объявил челлендж 20 страниц в день, и вот мучаю их каждый день, пока, я уверенно, лидирую. Вот, потому что у меня там не было, так сказать, пропусков. Если были, то я на следующий день наверстывал. И пока я их дергаю, но они так с переменным успехом, ну, пытаются, значит. Вот, но фильмы они смотрели, конечно. Смотрели, да. Я не отношусь к числу тех людей, которые видят в этом там исчадие ада. И вообще, знаете, я тут на днях думал про то, что вот удивительно, у нас есть... Не то чтобы даже люди, а вот у некоторых людей, совершенно замечательных, там, у них почему-то есть такая привычка, вот они, им непременно нужно бороться с чем-то и искоренять, они на это тратят силы, время, причем, как правило, не всегда, но, как правило, многие, кто себя так ведет, вот у них ввиду этого, возможно, не остается сил на то, чтобы кого-то похвалить, чтобы сказать, а вот это замечательно. То есть они обязательно будут бороться со злом, а точнее, что им таковым кажется, да, и вот они будут писать, что, а, Гарри Поттера надо вот непременно запретить. Это как вот, не всем это понравится, понимаю, это как вот захоронить Ленина, и все станет хорошо, да, вот запретить Гарри Поттера, и дети вырастут благочестивыми христианами. Я утрирую, но намеренно. Вот, и... Христианство же в том, чтобы себя менять и над собой работать, и мне кажется, и в том, чтобы поддерживать других, у которых что-то получается, да, то есть можно много говорить и бороться там, и выискивать какие-то страшные вещи в Гарри Поттере, а можно рассказать о каких-то замечательных книгах, которые действительно там сеют разумное, доброе, вечное, и, ну, если уж тебе это не нравится. Но вот и на то сил, как правило, не хватает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы, наконец-то, нашли замечательную тему, которая волнует огромное количество людей. Вот вы, как культуролог, можете мне объяснить, в чем секрет успеха этого книжно визуального проекта под названием «Гарри Поттер», я, например, пыталась найти для себя лично какое-то объяснение этому феномену, поскольку он международный, он всемирный, он долгоиграющий. В нашем мире, где мы постоянно слышим про клиповое сознание, про то, что человек не в состоянии долго удерживаться вниманием на каком-то предмете, а тут десятилетиями несколько поколений всего мира не отрывается от этого персонажа, в чем где та болевая точка, на которую невольно нажала Джоан Роулинг?
Могу, точнее, не могу, но удивительным образом сегодня у меня была встреча с несколькими коллегами, мы обсуждали там ряд кинопроектов с продюсерами, которые давно и серьезно занимаются кино. И мы вот ровно вашими словами на эту тему говорили. И говорили так даже, ну, немножко дискутируя, потому что я вспомнил, что когда-то мне, по-моему, наш замечательный писатель Сергей Лукьяненко мне сказал, что невозможно объяснить, почему выстрелил «Гарри Поттер», поскольку таких книг много. Он говорит, детских книг подобного рода много. А вот выстрелила одна. Причем мы же знаем, что, по-моему, то ли 10, то ли 12 раз издательство ее отвергли, пока вот одно не взяло и там какую-то робкую попытку-то, небольшой тираж, там, так, ну, а дальше уж. Но один из вот моих собеседников сказал, что он не согласен с этим, что все-таки она таких книг точно немного, и что там есть какое-то вот как раз-таки вроде бы на типично британском материале то что-то было найдено такое, что лишено вот, ну, сугубо национального... Ну, короче говоря, что понятно везде и всем, да, и привлекательно. Не готов здесь какую-то сторону занять, но я думаю, что в искусстве совершенно точно ты никогда до конца не понимаешь, что выстрелит, что нет. Наверное, есть вот, ну, какое-то совсем там коммерческое, там, я не знаю, кино, еще что-то, где люди просто делают расчеты и получают ожидаемое. Но вот как раз один из моих собеседников, он имел отношение к съемкам фильма «Географ Глобус пропил». И он сказал, что они не рассчитывали ни на что. Ни на прокат, что они что-то соберут, малобюджетное кино. То есть они просто снимали кино, которое хотели, им нравилось все, да, но они понимали, что оно не фестивальное, что для фестиваля оно недостаточно фестивальное, для массового это не самое. И когда они получили там кучу-кучу призов, а потом еще и в прокате состоялись, они сами до конца не понимали, чего такое произошло. Единственное интересное наблюдение, как раз вполне рационально объяснимое, они сказали, что при всем этом совершенном большом успехе у нас, их не взяли ни один зарубежный фестиваль. Почему? Потому что тогда как раз было уже понятно, что для зарубежный фестиваль, который берет российское кино, а это должно быть обязательно кино, которое говорит, что как все плохо. И есть еще один фильм, не будем, так сказать, называть его, чтобы невольно не рекламировать, который был взят на зарубежный фестиваль. Вот он очень похож на географ «Глобус пропил», только там в конце действительно, как, знаете, мое было ощущение, хочется пойти и повеситься после. А здесь фильм «Географ Глобус пропил», там, наоборот, надежда и что-то теплое на сердце, как сказал мой собеседник, один из продюсеров. И вот это вот не берут наши заклятые друзья на Западе, поэтому там проката у них, фестивалей, в смысле, не было. А вот какой-нибудь фильм чернушный, он, конечно, только, вот видите, там у них все так.
Но «Гарри Поттер», он же совершенно вот ни к чему из ваших рассуждений не имеет никакого отношения. Он и не чернушный, и не национальный.
Нет, я же говорил про российский фильм. «Гарри Поттер», он, начнем с того, что он не российский, поэтому... ему не надо быть чернушным. Нет, здесь абсолютно идеологическая установка, причем, понимаете, вот не то, что нам надо было где-то выступить с пропагандой. Мы сидели, пили кофе с друзьями, и вот они рассказали, да, что вот это реальные факты, понимаете, это не то, что там какая-то пропаганда работает, вот понятно, почему не взяли. Вот, нет, а с «Гарри Поттером» я говорю, что здесь, ну, то, что понятно, что ни автор, ни кто-то на это не рассчитывал. Не знаю, здесь надо смотреть, анализировать, трудно сказать. Есть и еще более загадочные вещи в мире искусства. Понимаете, вот, скажем, все-таки, когда выстреливают, вот мы тоже во время этого разговора вспоминали, вот там госпожа Бавари, которая, ну, что казалось бы, чего там такого? Огромная популярность, да, была. Но когда это талантливое произведение, да, и ты все равно до конца не понимаешь, почему, там широкие массы, больше, но все-таки оно талантливое, интересное, яркое, красивое. Там в Гарри Поттере один образ дементоров чего стоит, да. А вот когда там, я не помню, кто писал, кто-то из наших философов в статье о Пушкине, я там, по крайней мере, читал, он говорит, я вот не понимаю, говорит, ну не понимаю, как в России после Пушкина и Лермонтова мог стать популярным, читаемым, обсуждаемым Надсон. После таких вершин в поэзии, как можно так пасть? Вот это вот намного более загадочные вещи, когда, уж не хочу пинать, так сказать, Надсона, но, конечно, это, что там говорить, вот это еще более удивительно.
Может, вам и Бальмонт не нравится?
Не, ну, хотел сказать, старика не трожь, хотя какой же он, так сказать, это киноцитата тоже.
Но, несмотря на всю загадочность успеха и неуспеха тех или иных произведений, есть для меня лично совершенно необъяснимая вещь. Это суперпопулярность на протяжении нескольких десятилетий вообще жанра фэнтези. Вы вот как культуролог можете мне объяснить, что такое фэнтези? Потому что...
Я же культуролог, не литературовед. Потом я все-таки культуролог, знаете, сейчас наука очень специализированная, а я тем более даже не то чтобы ученый.
Это знаете мне, что...
Я, знаете, большими...
Это мне напомнило, когда мне стало нехорошо перед отъездом из командировки в Японии, и встал вопрос, что делать, либо меня все-таки транспортировать в Москву, либо вызывать скорую помощь. Японскую. Мне объяснили, ты понимаешь, приедет японская скорая помощь, там все узкие специалисты. Вот есть специалист по правому глазу, есть специалист по левому глазу. Я сказала, давайте полетим в Москву.
Да-да, ну а мне напомнил ваш вопрос эпизод из фильма «Полосатый рейс». Помните, когда говорит, вы можете укротить мышь? Он говорит, мышь не могу, мне, говорит, подавай крупного хищника, льва, тигра, вот. А мышь не могу, так и я. Мне что-нибудь про теорию культуры, там, а про популярный жанр фэнтези нет, это я вам не скажу, тем более, что мне лично он совершенно не интересен, этот жанр.
А дети ваши не...
Но я думаю, ну нет, как-то, но я думаю, что как раз-таки вот эти 96%, про которые вы сказали, если уж как-то соединить это, они во многом объясняют популярность жанра. То есть человек, вот если человек хочет, то вот хорошо было бы. А вот он и видит, что вот это, по крайней мере, собственно, ведь эти грезы на вот этот возвышающий обман, как Пушкин его назвал, искусство, он нам тем, может быть, и ценен, что мы там проживаем какие-то истории, которые вот в жизни ты не всегда можешь прожить или чаще всего не можешь прожить.
Ну, тогда надо читать социалистический реализм.
Нет, почему? Как раз социалистический реализм там намного более все проживаемо.
Там как раз истории, которые прожить было невозможно, поскольку они были неосуществимы.
Смотря что иметь в виду, да. Смотря какие произведения. А тут-то уж, когда там летают, порхают, через стенки проходят, ну, конечно, интересно.
Ну вот когда летают, порхают и через стенки проходят с христианским подтекстом, это хорошо или плохо с вашей точки зрения? Я имею в виду даже те же хроники Нарнии.
Замахиваетесь, да, на Льюиса нашего Толкиена. Ну, кстати сказать, видите, опять же, я никогда не был увлечен ни одним, ни другим. Да, и мне как раз и у Льюиса более всего интересны совсем не эти произведения, поэтому как-то мне сложно рассуждать о предмете, которому ты не испытываешь вот какой-то для тебя непритягателен. В общем, ну, есть и есть. И Толкин, боясь разочаровать многих, но все-таки скажу, что мне никогда, может быть, ну, не знаю, может, не вовремя попал, сейчас как-то уже, наверное, поздно, не казался таким уж, как один автор Фомы как-то сказал, для меня это почти священное писание. Я удивился очень.
Ну, просто оценить явление. Вам не кажется иногда, что это в какой-то степени может быть опасно, потому что это...
Опасно что?
Вот именно христианский подтекст такого рода историй, потому что, ну, согласитесь, есть все-таки некая профанация, когда жертва Христова...
По хронике Нарнии сейчас?
Да.
Видите, меня всегда успокаивало то, что пока... Людям не сказали, что Аслан символизирует Христа, вот они об этом не задумывались, не догадывались и прочее. Поэтому тут, ну, можно сказать, что вот в русской традиции этого действительно нет. Да, ну, у нас есть волшебные сказки какие-нибудь, но там как-то другие образы и параллели. Но мы же не призываем, во-первых, нельзя сказать, что они лишены христианского подтекста, а во-вторых, мы же не говорим, что давайте мы их запретим, потому что там есть опасность неверного там... представления какого-то.
Вы какой-то очень экстремистски настроенный. Что такое сразу запретим, не запретим? Речь-то не об этом.
Ну, а о чем? А в чем там? Ну, опасность есть во всем. Слушайте, а разве нет опасности в чтении Священного Писания? Как, знаете, как говорят, с библейскими цитатами можно подтвердить любую точку зрения, в том числе легко прямо противоположной. Поэтому опасность есть, но она есть вообще всегда. Вот в этом смысле. Вот, и не будем вспоминать, у кого на пряжках было написано «С нами Бог».
Если резюмировать, абсолютно неважно, на каком материале растут дети, что им нравится,
да нет,
что
важно,
они читают.
Нет, важно, конечно, но просто на каком бы они ни росли, всегда есть опасность. Вот, и, а главное, что ты никогда не сможешь подстелить соломку, ну уж такую вот. Безусловно, все равно будут падать, все равно будут набивать шишки, и, наверное, без этого и не надо обходиться. Ну, главное, чтобы насмерть не разбились. Вот, вот это опасно. Вот эту опасность нужно попытаться как-то исключить. Так мне кажется.
Но если вот все, о чем мы пытались говорить сегодня, исключить или вынести за скобки, то вы, как отец, вот что вы подкладывали своим детям, чтобы они непременно хотя бы заглянули в какую-то книжку?
Ну, они, в принципе, росли вот, и растут еще в окружении большой, так сказать, библиотеки по нынешним временам, уж точно большой, и книга постоянно в их жизни присутствует, хотя... Должен сказать, что, конечно, не потому, что там мы были сильно лучше, но потому, что у нас не было никаких гаджетов, а телевизор работал там когда-то еще в детстве несколько часов в день, там, да, то ты, конечно, невольно ходил по этим полкам, и ты точно знал, чё, что есть. А тут, когда мне тут недавно ребенок сказал, вот эти серенькие книжечки у тебя там стоят... пытаясь вспомнить, как называется серия ЖЗЛ, да, я понял, что не рассматривают. Я их тоже, кстати, задаю им разные квесты, говорю, найдите в библиотеке такую книгу, такую, там надо попрыгать, побегать, позаглядывать. У нас еще двигаются там полки, у меня второй ряд такой подвижный. Вот, ну, мы из того, что вот запомнилось, я надеюсь, и им тоже, это вот блаженное, благословенное пандемическое время, когда мы «Капитанскую дочку» прочитали вслух, и стихи читали там какие-то. У нас были какие-то вечера, когда каждый... Мы договаривались, что каждый там прочтет. Ну, не то чтобы свое любимое, но вот стихотворение, которым хотел бы сейчас поделиться. Вот такое у нас было. Вот. Ну, а сейчас уже больше какие-то книги, которые их как-то ориентируют. Вот. В том числе и там в профессиональном плане.
Знаете, какое мое любимое было в детстве стихотворение?
Не буду гадать.
Из «Алис в стране чудес».
А-а-а.
Было супно, крутился, винтясь по земле, с липких козий царапистый рой. Тихо мисиков стайка грустила во мгле, зеленавки хрущали порой. Мне кажется, что это похоже на Гарри Поттера. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Лягойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Спасибо.
«Светлый вечер». на радио «Вера».